Наши люди.
Вітаю, шановні слухачі. Чи задумваліся ви, з чого складається шлях спортсмена чи професійного музиканта? Усе починається у раннім дитинстві. Батьки возять дитя на занятки у секцію чи у музичну школу. Коли довго практикуватися, то почне отримлюватися лепей, чим у остатніх. А чоловік рідко кидає те, що у його добре отримлюється. І ось підліток вибирає музичний коледж чи училище Олімпійського резерву. І він, і усі навокал ведають, что будет для его поспехом? Сусветный рекорд, перемога у международном конкурсе. Это почесно и предказально. А вось звычайная школьница стане официанткой и выйдя замуж за богатого клиента? А может поступить на филфак и оборонить кандидатскую диссертацию? А может я ей поспех стать шмадетной мати? Любая из этих историй может быть цікавой и нават натхняльной. С кожной сустрэчай я у гэтым пераконваюся все мацней. Сёння мы апынёмся ў вёсцы Іванічы Чэрвінскага района.
Сама вёска вялікая, дамоў там шмат, але, на жаль, там мясцовых жыхароў засталося ўжо вельмі шмат. Моладзі няма, дзетак няма, і таму там ўжо і сацыяльных аб'ектаў таксама там, ну, амаль нічога, магазіна няма, пошты няма, то есть усё гэта прывазное, усё гэта.
Знаёмцеся, Ларыса Арэхава, кіраўнік фальклорнага калектыву «Вечарына» і навуковы супрацоўнік Чэрвінскага раённага краязнаўчага музея. Дом фальклору ў Іванічах зараз лічыцца менавіта філіялам музея, і Ларыса займаецца не толькі спевамі, але і адраджэннем традыцый.
У нас філіял нашага музея у вёсцы Іванічы. Зараз гэта называецца этнаграфічны раздзел краязнаўчага музея, але яшчэ не так даўно, калі я пачынала працаваць, гэта было ў 11 годзе, гэта быў дом фальклору. Адносіўся ён да раённага цэнтра культуры і адпачынку, і менавіта на базе вось гэтага дома фальклору працаваў і працуе па сённяшні дзень калектыў «Вечарына», якому ўжо споўнілася больш за 50 гадоў. Вось у 23 годзе мы адзначалі паўвекавы юбілей гэтага калектыву. Гэта калектыў адзіны ў раёне, які па сённяшні дзень захоўвае народную менавіта культуру, які выконвае жывыя абрады, жывую песню, жывую культуру, так скажам. Увесь ён складаецца з мясцовых жыхароў з вёскі Іванічы. Калісьці ў гэтым калектыве спявалі іхныя бабулі, потым мамы, цяпер яны самі. Ну, в асноўным гэта людзі ўжо пенсіоннага ўзросту. І менавіта з-за таго, што там застаўся гэты калектыў, і гэты будынак як бы за намі захоўваюць, таму што ім хаця прапаноўвалі прыязджаць на рэпетыцыі ў Дом культуры, але гэта не тая абстаноўка, і гэта ўжо тады не тая песня і не той ўжо, бо жыве народная культура менавіта там у сваім асяроддзі, дзе яна зараджаецца. Бо той абрад, напрыклад, тых жа самых валачобнікаў або калядоўшчыкаў, і ў нас ёсць вельмі шмат такіх абрадаў, якія ўласцівы толькі нашай вёсцы, напрыклад, то яго ўжо ў іншых умовах, калі іх выдзернуць з гэтага асяроддзя, ўжо не так будзе гэта паказана, не так гэта будзе гучаць, і не так гэта будзе ўспрымацца.
Ларыса ўжо не залічвае сябе да моладзі, і падчас каляд ёй цікавей не хадзіць з зоркай па дварах, а зладзіць бяседу з пачастункамі.
Шчодры вечар, гэта таксама вось наша такі наш абрад, які мы ўзнавілі, таму што каляды, каляды, ну што моладзь цягаецца калядоўшчыкамі, старых бабак не пацягнеш. Але ж тым не менш старыя людзі таксама гэтае свята адзначалі. Мы ўздумалі, мы ўспомнілі. Кожны з нашых удзельніц памятае, як іхныя бабулі там рабілі, што ў шчодры вечар, гэта стары Новы год па-сучаснаму гаворачы, людзі хадзілі адзін да аднаго ў госці, вось менавіта старыя, пакуль моладзь забаўлялася на вуліцы, там гадалі, свае вароты цягалі адзін да аднаго. То бабулькі сядзелі ў якойсьці адной хаце і, значыць, сваё шчодры вечар. Шчодры чаму? Таму што гэта багатая куцця, багатая вячэра. Хадзілі адзін да аднаго ў госці, кожны ішоў са сваімі нейкімі прысмакамі і ўжо сядзелі, размаўлялі, успаміналі маладосць. Потым да іх маглі далучыцца таксама прыйці моладзь, паспяваць разам з гэтымі бабулькамі, потанчыць, бабулькі іх маглі павучыць нечаму, таксама расказаць там пра тыя ж самыя нейкія, бо гэта ж варажба было абавязковым такім кампанентам гэтага свята. І вось таму мы зараз уже, наверное, 4-й год запар мы робім это свята, щодзень вечар, калі мы таксама мы дамаўляемся, у каго будзем гэта праводзіць, і значыць, загадзя гаспадыня ўжо ставіць куццю, а куцця ў нас таксама менавіта мы робім куццю са свіным хвастом, бо гаворыць хвастатая куцця. Гэта мала дзе такое робіцца, ну вось мы гэта робім.
Ніколі не чулі пра хвастатую куццю?
Смачны акцэнт.
Хвост як сімвал урадлівасці, сімвал будучага ўраджаю, сімвал багацця, дабрабыта. Звычайна проста ў чыгуночак, у печкі, абавязкова яшчэ, каб гэта варыла адна гаспадыня, каб не было такога, што, напрыклад, маці паставіла ў печ, а нявестка падышла там пасаліла, да, а дачка яшчэ дастала ды перавернула. Гэта ні ў якім разе не трэба, калі робіць. Хтосьці адна, значыць, адна ад пачатку да канца. Звычайная перловая крупа проста прамываецца, але так як і на шчодрасць, значыць, туды можна. І костачак, і рёбрышкаў, але абавязкова гэта павінна быць у чыгуне і ў печы. Дзякуй Богу, што ў нас яшчэ не ўсе павыкідалі печы, яшчэ ў каго асталіся, і мне ў тым ліку засталася печка, якой б не было новыя сучасныя тэндэнцыі. У хаце як атаплюваць усё, там электрычнасць пагаварваюць, што правядуць, я сказала, нет, што печку ўсё равно я пакіну, таму што гэта частка нашага жыцця і частка нашай культуры. І на гэту ўжо куццю запрашаюцца суседкі, усе жадаючыя. І абавязкова тое, што наогул у беларусаў гэта ўласціва на любое свята і проста генетычна мусіць закладзена, што калі ты ідзеш у госць або ў чужы дом, заўсёды нясеш нешта з сабою, хоць цукерку, хоць штосьці, пустымі рукамі. Неяк у нас не прынята, каб людзі хадзілі адзін да аднаго. А на шчодрую куццю, на шчодры вечар, то, канешне ж, хтосьці нясе капусту, хтосьці кісялю наварыць, хтосьці аладак напячэ, хтосьці каўбасу засмажыць. І гэта ўсё ў місках, гэта ўсё ставіцца потым на агульны стол, і ўжо вось тады яны частуюцца. Мая, напрыклад, мая асабістая, это хрушчыкі, як называюць. Ну, вообще, ну, называюць хвораст. Ну, только хвораст, вот такі мы прывыклі бачыць там, такім класічным, хрустящі, ўсё. Нет, у мяне хрушчыкі мае, я раблю па свайму рецепту, прычом я магу туды дабавіць сметану, магу дабавіць творог туды, каб яны былі не сухія, не хрустелі, а наадварот пышныя. І вось гэта любое свято, любое, што ўсе ведаюць, што Ларісіны хрушчыкі будуць абавязкова на стале. І проста цэлы тазік.
І хоць час ужо не калядны, сядзем за агульны стол ды паслухаем, што раскажа Ларыса пра тое, як весяліліся на зімовыя святы раней.
Было весела, вось калі старыя адзначалі шчодры вечар, а моладзь гэта ж было абавязкова пазнімаць гэтыя вароты, перацягнуць там да таго хлопца, да дзяўчыны. Прычым некалькі кампаній магло быць. Адна кампанія цягне адны вароты ў той бок, другая кампанія туды нясуць. Гэта была цэлая такая кучерма. На які хлапец з дзяўчынай сустракае, тыя вароты і неслі. Дзяўчыны да хлопца, хлопца да дзяўчыны. Або было такое, што, напрыклад, хлопец любіў дзяўчыну, яна яго не хацела з ім сустракацца. Так ён браў сам свае вароты, мог зняць, падгаварыць сваіх хлопцаў, ты кагосьці змог і занесці вароты, як яе ва двор паставіць. А яе зняць прывалачы сабе. Або на заўтра ўжо часцей за ўсё дзеці спалі, моладзь спала, а бацькі тады на конях перацягвалі назад гэтыя вароты. Цэлую раніцу цягалі назад. Нашаму бацьку, як у нас 4 дачкі было, дык гэтыя вароты, мала таго, што знімуць асноўныя вароты, дык ще і з хазяйства да гадвара, ще і з агарода маглі зняць тыя калітки. І тады тата запрыгаў каня, ездзіў, збіраў па ўсяму сялу.
Ларыса – малодшая сярод 4 сёстраў. Не сказаць, каб яе надта песцілі, але навучылі галоўнаму – не баяцца працы і не кідаць пачатае.
Калі мае старэйшыя сёстры ўжо хадзілі ў школу, ўжо ўсе, мама з татай на работу, тата працаваў брыгадзірам у калгасе, мама на паляводстве, а мяне ўсегда цягнулі да бабушкі. Мне было цікава ў бабушкі, ўсё, але ж тым не менш, мне ж хацелася нейкай больш дарослага, а школа была ў нас у сяле, і получаецца, што мне ад дому да бабушкі трэба праходзіць гэту школу. І проста мне стала сумна чытаць, я ўмела, я не памятаюся, скольки гадоў. Апять же, дзякуючы старэйшым сёстрам. Калі ўжо першага сентября все дети пошли в школу, а моя одна сестер собирались на бульбу, тогда же родители посылали школьников. И вот они сидят, чекают машину, а я шла до бабули, я подошла до ее. Говорю, я поеду с тобой. Или с тобой поеду на бульбу, на картошку, я к бабушке не пойду. Или я пойду в школу. И на неким там чином передали, как приехал тата, тата прилетел с конторы и говорит, чего ты хочешь? Я говорю, я поеду или с Томой на картошку, или пойду в школу. И он домовился с директрисой школы, что хай это дитя посидеть. Хай она у вас просто посидеть вот на уроку, и она сохватится, и все, и пойдет потом. Ну, это было 25 вересня. И вот так я пошла в первый класс. И я пришла сидеть, так и сидела. И первый, и другой класс. Первый класс, когда всем деткам табели выдавали тогда со знаками, мне его не дали. Мне, конечно же, была истерика. А чему я только после узнала, что мне навод не было у списков в журнале. При тем усим, что я училась лепш за всех, и грамоту мне навод не дали в первом классе, потому что мне не было. Я пошла, мне было 6 годов, тому школу я скончила в 16, но уже заканчивала школу в червне.
Самым морально тяжким был для Ларисы 8 класс, когда все вступали в комсомол, а ей было рано.
Пошла на год ранее. Завсёды была самая малая. У октября это приняли разом за всеми, пионеры, да. А у комсомол, вы знаете, какая это для меня была проблема? Все уже комсомольцы в 7 классе, а я пошла в 8 и еще не комсомолка. А у комсомол кого не брали? Кто дрянно себе поводил? У кого была кепская поспеховость, а я, да вроде бы, и поводины нормальные, и учусь не кепско, 4-5, а у комсомол нет, потому что у комсомол можно было только с 14 год. Для меня 8 класс в школе был самый страшный в психологическом плане, потому что меня завсёды вот это напрягало, что я не могла надеть ни комсомольский значок, все уже ходят мои подруги, сябровки, все с комсомольскими значками, комсомольское собрание, а я нет, я никто там. Я все равно оставалась на это собрание комсомольское, не будучи комсомолкой. И только в конце 8 класса, в апреле мне исполнилось 14 годов, как бы видели, я той устав, для всех было наказание обучить этой устав. Он меня от зубов отлетал, потому что я его настолько вызубрила. Я так ждала, скорее бы мне это в 14 исполнилось. И вот тут у нас был райком партии, я тут летела, как только хоть чай меня приняли. И мне начинают задавать питание некий демократический централизм, а бачит и до сих пор памятаю. И все от зубов отскакивает. И вы, все, девочка, вы откуда? Все подписали, вручили мне это, одели этот значок. Я была самая счастливая. Я, может, так не радовалась новой сукенце, новой куртце.
Хоть и были это уже 80-е, коли, здаётся, и пасаг девчатам не потребны, батьки 4 дочок затято працавали и откладывали каждую копейку, и детей до работы проучали.
Первые гроши мои, дороженькая моя, были на ягодках. То, чему мама и бабушка научили. Потому что все дети выховывались так, что ведали. Хоть были гроши, мои батьки были не бедные. Они бедные чему? Потому что тримали великую господарку. Потому что брали покосы сена, бог ведает якого. Потому что брали загоны бульбы, якую треба було посадить, опрацовать. Потом возили машинами в Минск продавать. Або телят гэтак сеном накормить, потом сдавали телят. Мама брала лен, до этого ходили на лен. Все это складывалось на книжку. Але ровненько 20 жнивня, так, вам к школе хотите новое что-то еще, хотите? У журавины, у болота. И у нас недалеко болото, и мы ходили все у болота, это мы знали, что если я хочу в школе новые босоножки, новые гольфики, новую куртку к осени хочу, не говоря уже там про тетрадки, пеналы, кроки и еще что-то. Сходи у журавины, приди, сдай, у нас тут же принимали, два деда таких было. И это были живые деньги. Дальше живые деньги. Яблоки собрать в колхозном саду. На морковку, на лен тот же самый. На зерноток у нас ходили вот мои старшие сестры. Где могли день работать с мамкой на бураках, помогать ей. Потому что мама брала не ту норму, как положено. Например, 20 рядов, а она брала 200 рядов. Узнала, что ей дочки помогут. Вечером же надо еще успеть на танцы в этот промежуток, пока клуб открытый. Например, с 10 до 12 открытый клуб. Значит, надо еще на танцы, потом идти ночную на зерноток. До зернотоку до 5, потом с 5 до 8, до 9 поспать, потом все корову кормить в поле, опять пошел на бураки или на лед.
Уявляете, день полоть бураки, потом у клуб на танцы, покуль не зачинился, потом дежурить на зерноток, потом трошку поспать и снова на бураки.
мама там, детки, сядьте, отдохните, идите погуляйте. Там же не надо вот от звонка до звонка, как говорится, не разгинаешься. Угу. Завсёды брали с собой еду. И смашно так было в поле есть. А в ягодах, как смашно, в чёрные ягоды ходили, в черники. Угу. Так смашно ты берёшь ягоды все эти, чёрное яйцо так распираешь, оно всё такое грязное, чёрное, а такое смашно.
Эпохи.
Лариса заканчивала школу у 1988 годе. У СССР прошел первый конкурс прыгажости, телеглядачи познакомились с жанром мыльной оперы про сериал «Рабыня Изаура», а из всех приемников гучал юный голос Юры Шатунова, солиста группы «Ласковый май».
Наши люди у эфиры.
Это конец 80-х, это я еще в школе, в старших классах была, когда надо было там 88-й, 87-й рыжую челку гидроперитом выкрасить, таблетки продавали в аптеке, по-моему, 6 копеек, сколько стоили эту челку, причем и хлопцы ж такое делали, учителя ругали за это, но все равно ж делали. А я сама умела стричь, я на переменках, хлопцам были модно стрижки, и вот я за то, чтобы они мне контрольную по математике потом сдали, потому что я с математикой не дружила. Алгебру, геометрию, чтобы задачки какие-нибудь решили. Я говорю, хорошо, я тебя постригу. Я на переменке могла сделать прическу. На следующей переменке еще кому-то. И мне в школьной сумке были, кроме дневника и учебника, всегда ножницы, лак для волос, несколько расчесок, плойка. Теперь спрашивается, на что было тягать туда-сюда их каждый. Можно же было оставить у школы. Но дело в том, что еще же дома приходили.
Скончила школу, да и хотела протягнуть в учебу, как сестры, у кулинарном училище.
Тогда открылся новый ресторан «Минская планета», и там и дёшки, и там и всё, и там поляки стали ездить, разрешили. Это всё. И у меня просто было... Я тоже пойду учиться на официантку, и всё. Мама не вмешивалась, но у меня были две старшие сестры, которые у нас такие заухозы. По идеологии, по материализму, везде. Нет, ты пойдёшь учиться в институт. О яке я даже не думала. Просто, и я, так скажем, от балды, наверное, просто подали документы. Институт механизации сельской господарки. А чему-то нашей соседке дочка Светлана, она с детинства так само меня знала. И она как раз заканчивала. Вот там тебе весь свет будет за тобой глядеть. А я ж малая, куда 16 годов, куда зеленая вся. А там надо было сдавать математику, физику. Это все. Это не мое. Мое завсёды была история, литература, мова. Но, тем не менее, я поступила. Раз сказали, хорошо, я поступила. Боже, пришли эти занятки. Одразу на картошку нас же послали в Витебскую область. Месяц нет пробыли, но меня працей не спужаешь. Мама приучила, дякую Богу. Но когда приехали, стали заниматься. Там эти хлопцы после армии, гусатые. Я памятую их, я глядела на них, и они для меня были дядьки. Я училась. Я сдала первую сессию. Причем, что два экзамена мне поставили автоматом за лик. История КПСС и английская мова. Это я все памятала со школы, мне не надо было не рихтоваться, мне поставили просто выдатное все. Уже два экзамена физика, начертательная геометрия, там уже пришлось трошки нечто поучить. На четверке сдала, то есть у меня была навык повышенная стипендия на наступный семестр. Но я, пока были каникулы, я просто забрала документы, никому ничего не говорила, бо я знала, что на меня просто дома, ну, не поймут. Так и получилось, что я потом очень много всего услышала и очень на меня давили. Что я забрала эти документы, но у меня был аргумент. У меня есть год в запасе. Вот тогда мой год это и приходился мне. И уже на наступном годе уже я поступила в пединститут. Тогда это был пединститут имени Горького. Разом со своими сверстниками нарешті выровнялась, слава Богу, у меня хоть на этот период. Жить. И вот я уже поступила в педагогический институт на филологический факультет. Тогда как раз это 89-й год. Был филологический факультет, я поступала. А вот при нас, наверное, на втором курсе мы были, и нас разделили, зробили факультет русской филологии, факультет белорусской филологии. У нас был в институте театр, живое слово, он мусит по сегодняшний день деятельничать. Мы сами себе весели, практики были интересные. На фольклорную мы ездили в Гродинскую область, Вислицкий район. На другом курсе была диетологичная практика. Мы ездили в Чашницкий район, это Витебская область. На третьем курсе у нас была педагогичная практика, где мы повинны были у лагерях отпрацевать, в детячих летниках. Но тут я не поехала со всеми, а летники это и были вот по молодежинскому накерунку. А я думаю, чего я туда поеду? У меня под боком, там, где наша была местовая школа у вёсцы, там зробили лагерь, и вельми хороший лагерь. Тут сюда были потребны вожатые. Нам надо было отпрацевать одну смену, мы застались на все четыре. То есть все лето было заполнено. Або, как сказать, что было сумно, нет. А хиба мы молодости бывает сумно. По-моему, второй и третий курс мы учились на другую измену. У нас занятки, опошние пары. Мы просто утекали в театр, как не сидеть там. А билеты рядышком можно же было взять, все там, дорогу перейти только. Мы с комедой весь репертуар. На Сильву, на Ночь в Венеции. Это переглядели, наверное, ну, по раз пять, так точно это.
Жаль, что знать не в нашей власти, чья любовь сильнее была.
Oh!
Слухай, наші люди.
А потім же ж гроші помінялися, це і совєтські гроші, копійки гэта исчезли. І у нас було просто пятачок, один у когось там уцелів. Каб не згубіть, ми його передавали один одному, гэта пятачок, і клали уже під пяточку, каб зайти на екзамен. Тоді так смішно виходить з аудиторії. Ну що, здала, здала, що? 4. Пятачок віддавай, на, хоч на 3 здай. Отримати 5 було не вельми то й легко, тому що у нас такі викладчики, вони всі добрі були, ну, заправді, что они не добрые на отзнаки, их это мусить, это ценится тому, что они веды потребовали.
20 годов Лариса працавала у Минской школе, а коли мать захворела, вернулась у родные Иваничи. А як стала супрацовником музея, отримала еще одну адукацию.
Цікаво. Тяжкості ведаюся в чим, що я все-таки чоловік з такої, ну, совєтської формації, і тяжко з цими комп'ютерами, наборами, от все це. Тому я просто просила молодіших колег, ви мені, пожалуйста, наберіть. Я готова була от руки написати цю дипломну роботу, мені б хоче я трималася, поки вони мені все це набирали. Ви стільки в цим тяжкості. А так, коли мені говорять зараз, що це ще пішло, ще пішло. Ну, тільки те, що мені подавали.
Чим же завершить розповід?
Приходить мені осознання того, з годами, що не все було правильно, але все було потрібно. Тому що це треба було пройти, щоб потім зробити деякі виводи для себе. Там, де у нас етнографічний розділ, там дуже шмат речей, які з бабуліної хати, які дедушка робив своїми руками. Я на них ляжу і радуюся. Тому що це бабушкина, це мамина, це моє. А от там буде ще нече. Ось ця переємність, видать. Ти усвідомляєшся некій частинкою вічності і розумію, що все, що робиться, так треба. І треба все це приймати, ну, з удячністю. І не треба жалитися, що нещо не тоє. Коли нещо не тоє, значить, поспробуй зробити по-другому. Отримається, молодчина. Не отримається, значить, прийми тоє, що є, і будь удячна за тоє, що це є.
Чакайте, у нас же ще музична радіопаштовка. Лариса Орехова з червня передає привітання усім, хто її пам'ятає. Я ж Наталія Сіротка, з вами розвітуюся. До хуткої зустрічі.
Радіопаштовка.
Привітання усім моїм однокурсникам, звісно ж, це Державний педагогічний університет імені Максима Танка, випуск 94-го року, факультет білоруської філології і культури. Привітання усім, хто мене пам'ятає, і усім, хто забився на пам'ятник об собі. І, звісно ж, моєму любимому фольклорному гурту «Вечорина», це моя сім'я друга, якою я так само дуже вдячна за багато. Я з'являюся їх керівником, але я сама у них дуже багато навчилася, тому що жінки старші за мене, значить, вони розумніші і мудріші. І я так само за це дуже вдячна Льосу, що я з ними. Мої такі стосунки.
У цьому житті з його дзвоном і гулом, коли ти стомився від довгих дорог, один на світі ти знайдеш притулок, завжди привітає батьковський порог. Родная хата, нехай не багато, родная хата, такая, як ёсть. Родная хата, і у будні, у свято, сустрене завсёды, хоть син, теті, гость. Коли тут бываєш, так много не треба, тут дихать легшей, тут і серцю теплей. Завжди отшукається хліб до хліба і добре слово для добрих людей. Родная хата, ай, не багато, родная хата, такая, як ёсть. Родная хата, і у будні, і у свято, сустрене завсёды, хоть син, тети, гость. куди б не кидався у тлумних потребах, і де б не заснув ля чужих берегов. Нехай тебе снится батьковское небо и машины каски маленства твоего. Родная хата, нехай не богата, родная хата, такая, як есть. Родная хата, и в будни, и в свято сустрели завсёды хоть сын, тети, гость. Родная хата, нехай не богата, родная хата, такая, як есть. Родная хата, и в будни, и в свято сустрене завсёды хоть сын, тети, гость.